Глава 33. Падение главаря. Кажется, с тех пор, как стоит мир, не было такого внезапного крушения великих надежд. Все шестеро стояли, как пораженные громом. Сильвер первый пришел в себя. Всей душой стремился он к этим деньгам, и вот в одно мгновение все рухнуло. Однако он не потерял головы, овладел собой и успел изменить план своих будущих действий, прежде чем прочие поняли, какая беда их постигла. «Джим», — прошептал он, — «вот возьми и будь наготове», и сунул мне в руку двуствольный пистолет. В то же время он начал спокойнейшим образом двигаться к северу, так что яма очутилась между нами обоими и пятью разбойниками. Потом Сильвер посмотрел на меня и кивнул, словно говоря, положение нелегкое, и я был вполне с ним согласен. Теперь взгляд его снова стал ласков. Меня возмутило такое двуличие, я не удержался и прошептал: «Так что вы снова изменили своим?» Но он ничего не успел мне ответить. Разбойники, крича и ругаясь, прыгали в яму и разгребали ее руками, разбрасывая доски в разные стороны. Морган нашел золотую монету, он поднял ее, осыпая всех бранью. Монета была в 2 гинеи. Несколько мгновений переходила она из рук в руки. 2 гинеи, — заревел Мэри, протягивая монету Сильверу. — Это что ли твои 700 тысяч? Ты, кажется, любитель заключать договоры? По-твоему, тебе все всегда удается? Деревянная ты голова! — Копайте, копайте, ребята, — сказал Сильвер с холодной насмешкой. — Авось выкопайте 2-3 земляных ореха. Их так любят свиньи! 2-3 ореха в бешенстве взвизгнул Мэри. «Товарищи, вы слышали, что он сказал? Говорю вам, он знал все заранее. Гляньте ему в лицо, там это ясно написано». «Эх, Мэри!» — заметил Сильвер. «Ты, кажется, снова намерен пролезть в капитаны? Ты, я вижу, напористый малый». На этот раз решительно все были на стороне Мэри. Разбойники стали вылезать из ямы с бешенством, глядя на нас. Впрочем, на наше счастье, все они очутились на противоположной стороне. Так стояли мы, 2 против 5, и нас разделяла яма. Ни одна из сторон не решалась нанести первый удар. Сильвер стоял неподвижно, хладнокровный и спокойный. Он наблюдал за врагами, опираясь на свой костыль. Он действительно был смелый человек. Наконец Мэри решил воодушевить своих сторонников речью. «Товарищи», — сказал он, — «смотрите-ка, их всего только 2. Один старый калека, который привел нас сюда на погибель, другой — щенок, у которого я давно уже хочу вырезать сердце. И теперь...» Он поднял руку и возвысил голос, готовясь вести свой отряд в наступление. И вдруг паф-паф-паф! Чаще грянули 3 мушкетных выстрела. Мэри свалился головой вниз, прямо в яму. Человек с повязкой на лбу завертелся юлой и упал рядом с ним туда же. 3 остальных пустились в бегство. В то же мгновение долговязый Джон выстрелил из обоих стволов своего пистолета прямо в Мэри, который пытался выкарабкаться из ямы. Умирая, Мэри глянул своему убийце в лицо. «Джордж», — сказал Сильвер, — «теперь мы, я полагаю, в расчете». В зарослях мускатного ореха мы увидели доктора Грея и Бена Ганна. Мушкеты у них дымились. «Вперед!» — крикнул доктор. «Торопитесь, ребята! Мы должны отрезать их от шлюпок!» и мы помчались вперед, пробираясь через кусты, порой доходившие нам до груди. Сильвер из сил выбивался, чтобы не отстать от нас. Он так работал своим костылем, что, казалось, мускулы у него на груди вот-вот разорвутся. По словам доктора, и здоровый не выдержал бы подобной работы. Когда мы добежали до откоса, он отстал от нас на целых 30 ярдов и совершенно выбился из сил. «Доктор!» — кричал он. «Посмотрите! Торопиться нечего!» Действительно, спешить было некуда. Мы вышли на открытую поляну и увидели, что три уцелевших разбойника бегут в сторону холма Бизань-мачты. Таким образом, мы уже находились между беглецами и лодками и могли спокойно передохнуть. Долговязый Джон, вытирая пот с лица, медленно подошел к нам. «Благодарю вас от всего сердца, доктор», — сказал он. «Вы поспели как раз вовремя, чтобы спасти нас обоих». «А, так это ты, Бенган», — прибавил он. «Ты, я вижу, молодчина». «Да, я Бенган», — смущенно ответил бывший пират, извиваясь перед Сильвером, как угорь. «Как вы поживаете, мистер Сильвер?» — спросил он после долгого молчания. «Кажется, неплохо». «Бен, Бен», — пробормотал Сильвер, — «подумать только, какую шутку сыграл ты со мной». Доктор послал Грея за киркой, брошенной в бегстве разбойниками, пока мы неторопливо спускались по откосу к нашим шлюпкам. Доктор в нескольких словах рассказал, что случилось за последние дни. Сильвер жадно вслушивался в каждое слово. Полупомешанный пустынник Бенган был главным героем рассказа. По словам доктора, во время своих долгих одиноких скитаний по острову Бен отыскал и скелет, и сокровище. Это он обобрал скелет и выкопал из земли деньги. Это его рукоятку от заступа видели мы на дне ямы. На своих плечах перенес он все золото из-под высокой сосны в пещеру двуглавой горы в северо-восточной части острова. Эта тяжелая работа, требовавшая многодневной ходьбы, была окончена всего лишь за 2 месяца до прибытия Испаньолы. Все это доктор выведал у него при первом же свидании с ним в день атаки на нашу крепость. Следующим утром, увидев, что корабль исчез, доктор пошел к Сильверу, дал ему карту, которая теперь не имела уже никакого значения, и предоставил ему крепость со всеми припасами, так как пещера Бенгана была в изобилии снабжена соленой козлятиной, которую Бенган заготовил своими руками. Благодаря этому мои друзья получили возможность, не подвергаясь опасности, перебраться из крепости на двуглавую гору подальше от малярийных болот и там охранять сокровища. «Конечно, я предвидел, милый Джим, — прибавил доктор, — что тебе наше переселение окажет дурную услугу, и это очень огорчало меня, но прежде всего я должен был подумать о тех, кто добросовестно исполнял свой долг. В конце концов, ты сам виноват, что тебя не было с нами». Но в то утро, когда он увидел меня в плену у пиратов, он понял, что, узнав об исчезновении сокровищ, они выместят свою злобу на мне. Поэтому он оставил Сквайра охранять капитана, захватил с собой Грея и Бена Ганна и направился на перерез через остров прямо к Большой Сосне. Увидев дорогой, что наш отряд его опередил, он послал Бена Ганна вперед, так как у Бена были очень быстрые ноги. Тот решил тотчас же воспользоваться суеверием своих бывших товарищей и нагнал на них страху. Грей и доктор подоспели и спрятались невдалеке от сосны, прежде чем прибыли искатели клада. «Как хорошо, — сказал Сильвер, — что со мной был Хокинс. Не будь его, вы бы, доктор, и бровью не повели, если бы меня изрубили в куски». «Еще бы! — ответил доктор Ливси со смехом. Тем временем мы подошли к нашим шлюпкам. Одну из них доктор сейчас же разбил киркой, чтобы она не досталась разбойникам, а в другой поместились мы все и поплыли вокруг острова к северной стоянке. Нам пришлось проплыть не то 8, не то 9 миль. Сильвер, несмотря на смертельную усталость, сел за весла и греб наравне с нами. Мы вышли из пролива и оказались в открытом море. На море был штиль. Мы обогнули юго-восточный выступ острова, тот самый, который 4 дня назад огибала Испаньола. Проплывая мимо двуглавой горы, мы увидели темный вход в пещеру Бена Ганна и около него человека, который стоял, опершись на мушкет. Это был сквайр. Мы помахали ему платками и трижды прокричали «Ура!», причем Сильвер кричал громче всех. Пройдя еще 3 мили, мы вошли в северную стоянку и увидели Испаньолу. Она носилась по воде без руля и ветрил. Прилив поднял ее с мели. Если бы в этот день был ветер, или если бы с северной стоянки было такое же сильное течение, как в южной, мы могли бы лишиться ее навсегда. В лучшем случае мы нашли бы одни обломки. Но, к счастью, корабль был цел, если не считать порванного грота. Мы бросили в воду на глубину в 1,5 сажени запасный якорь. Потом на шлюпке отправились в пьяную бухту, ближайший к сокровищнице Бена Ганна пункт. Там мы высадились, а Грея послали на Испаньолу, чтобы он стерег корабль в течение ночи. По отлогому склону поднялись мы к пещере. Наверху встретил нас сквайр. Со мной он обошелся очень ласково, о моем бегстве не сказал ни одного слова, не хвалил меня и не ругал. Но когда Сильвер учтиво отдал ему честь, он покраснел от гнева. «Джон Сильвер», — сказал он, — «вы гнусный негодяй и обманщик, чудовищный обманщик, сэр! Меня уговорили не преследовать вас, и я обещал, что не буду. Но мертвецы, сэр, висят у вас на шее, как мельничные жернова». «Сердечно вам благодарен, сэр», — ответил долговязый Джон, снова отдавая ему честь. «Не смейте меня благодарить», — крикнул сквайр. «Из-за вас я нарушаю свой долг. Отойдите прочь от меня». Мы вошли в пещеру. Она была просторна и полна свежего воздуха. Из-под земли пробивался источник чистейшей воды и втекал в небольшое озеро, окаймленное густыми папоротниками. Пол был песчаный. Перед пылающим костром лежал капитан Смоллет, а в дальнем углу тускло сияла громадная груда золотых монет и слитков. Это были сокровища Флинта. Те самые, ради которых мы проделали такой длинный, утомительный путь, ради которых погибли 17 человек из экипажа Испаньолы. А скольких человеческих жизней, скольких страданий и крови стоило собрать эти богатства? Сколько было потоплено славных судов? Сколько замучено храбрых людей, которых заставляли с завязанными глазами идти по доске? Какая пальба из орудий, сколько лжи и жестокости! На острове все еще находились трое — Сильвер, старый Морган и Бен, которые некогда принимали участие во всех этих ужасных злодействах и теперь тщетно надеялись получить свою долю богатства. «Войди, Джим», — сказал капитан, — «ты, по-своему, может быть, и неплохой мальчуган, но даю тебе слово, что никогда больше я не возьму тебя в плавание, потому что ты из породы любимчиков, делаешь все на свой лад». «А, это ты, Джон Сильвер, что привело тебя к нам?» «Вернулся к исполнению своих обязанностей, сэр», — ответил Сильвер. «А, — сказал капитан, — и не прибавил ни звука. Как славно я поужинал в тот вечер, окруженный всеми моими друзьями. Какой вкусной показалась мне соленая козлятина Бена, которую мы запивали старинным вином, захваченным с Испаньолы. Никогда еще не было людей веселее и счастливее нас. Сильвер сидел сзади всех, подальше от света, но ел вовсю, стремительно вскакивал, если нужно было что-нибудь подать, и смеялся нашим шуткам вместе с нами. Словом, опять стал тем же ласковым, учтивым, услужливым поваром, каким был во время нашего плавания. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.